Дорогие друзья, когда читаешь Библию, поражаешься некоторым открытием в этой Библии, в этой книге, которая содержит столько информации, что читая ее много раз, я знаю, что в нашей церкви есть те, кто и по 20 раз прочитал Библию больше, все равно находишь в ней те откровения, которые раньше проходили мимо тебя. Друзья, вот буквально недавно, готовясь к отборскому общению, которое было в прошлое воскресенье, для меня было как целое откровение одна очень простая мысль. Я скажу сначала о ней, а потом прочитаю текст, о котором мы будем рассуждать сегодня. Друзья, вот мы сидим на собрании. Кто-то стоит там с детьми, кто-то сидит здесь, братья, дети, сестры. И вы знаете, нас окружают люди. Вот можете посмотреть на своего соседа, кто рядом с вами сидит. Это очень интересно, да. Но вы знаете, что абсолютно каждому из вас, к маленькому ребенку, вот который сейчас отвлекается и не слушает меня, Лида, к взрослому, к члену церкви, не к члену церкви, к молодежи, к подросткам, сегодня подошла одна личность, крайне неприятная. И она подошла прямо конкретно к вам. Иисус Христос говорит: ко всякому слушающему слово подходит лукавый. Друзья, знаете, я этот текст читал миллионы раз. Ну, может быть, меньше, но много. И совсем недавно меня это просто поразило. Друзья, когда мы открываем с вами Священное Писание, дома открываем Библию, когда мы слушаем проповедь, когда мы, может быть, слушаем какую-то проповедь на записи и так далее, когда мы слушаем слово о царствии, не идет речь, когда мы слушаем какую-то, может быть, веселую информацию или еще что-нибудь, а когда мы слушаем слово о царстве, тогда к нам подходит лукавый. Друзья, если мы заняты чем-то другим, своим, мирским, своими какими-то развлечениями, делами, лукавый спит спокойно, ему вообще дела до нас нет. Но когда мы слушаем слово о царстве, к нам подходит лукавый. А вы помните, для чего он подходит? Написано, чтобы забрать, похитить то слово, которое он сеет. Которое Господь, точнее, сеет, и которое Он очень понимает, что оно очень нужно. Друзья, говоря с подростками об этой теме, я отмечал такую мысль, что Господь знает, что через некоторое время нам понадобится урожай, что нам понадобится 30, 60 или 100 зерен, и сейчас Он сеет одно зернышко, которое через какое-то время даст хороший плод, оно вырастет, оно принесет благословение. Друзья, потом, когда оно вырастет, будет труднее его забрать. Но сейчас одно зернышко, его можно забрать. Легко забрать. Оно зернышко, которое мало его люди мало ценят, это зернышко. Оно не настолько сильно важно в глазах людей. Их же много, этих зерен. У нас же собрание, 52 недели в году у нас, 52 собрания, по 3 проповеди каждый раз. Столько зерен сеется. На одно зернышко можно, в общем-то, не обратить внимания. Друзья, но и сатана знает, что одно зернышко даст 30, 60 или 100 через какое-то время. Друзья, и он пытается забрать. И я вот сижу за собой и наблюдаю, а вот у меня сейчас пытается сатана забрать или нет? Вот проповедует первый брат, там у меня мысль такая, так, надо объявление будет в конце собрания сделать. Так, о чем бы объявление сделать? Стоп. О чем? Брат же проповедует, надо же слушать проповедь брата. Стою, сижу, слушаю и получаю большое назидание. Потом опять мысль, так, а кого нет на собрании? Так, почему этого человека нет? Наверное, стоп, о чем я думаю? Надо же слушать проповедь брата. Друзья, потом проходит время, так, мне сейчас будет надо объявить следующий гимн, или точнее участие, надо какой-то пример подобрать, так, пример, стоп. Это все сатана действует, друзья. Он желает забрать посеянное слово, он не хочет, чтобы оно посеяно было. Друзья, точно так же у вас, вам не надо делать объявление, вам не надо объявлять, но вам нужно обязательно отвлечь на соседа своего, который именно в эту секунду вам сообщает нечто мега важное, друзья, что невозможно потерпеть до после собрания. Именно сейчас, во время проповеди, нужно пойти и попить, потому что если вы не пойдете, не попьете сейчас, то вы умрете от жажды, это обязательно произойдет. Друзья, 100% это действие сатаны. 100%. Он знает, что сейчас будет произнесено слово, которое через какое-то время даст вам плод в 30, 60 или 100 крат, и он не хочет, чтобы это слово было посеяно. И он прилагает все усилия, чтобы этого слова не было посеяно. Друзья, и мы идем на него по воду очень легко. Отвлекаемся, разговариваем, шумим, уходим, встаем, разговариваем, что угодно. Все дела, которые мы делаем, они намного важнее, чем то посеянное слово. Друзья, это действие сатаны. Каждому, абсолютно каждому, написано ко всякому, кто слышит слово, подходит сатана. чтобы забрать. И я убежден, друзья, что с нашей церкви сегодня сатана выйдет с огромным мешищем зерен, который он набрал у верующих. И он придет с этим мешком и высыпет его куда-нибудь, чтобы оно там сгнило, это слово. Друзья, вместо того, чтобы мы могли взрастить это слово в наших сердцах, чтобы оно дало плод, чтобы оно принесло блаши и благословения. Друзья, это вступление, но не просто так. Это не то, что я что-то заметил и теперь решил сказать. Это слово, это вступление, напоминание о том послании, о котором мы с вами рассуждаем уже какое-то время. Это послание к Колоссянам. Друзья, Колосская церковь была прекрасной церковь. Туда пришел Эпафрас, он был учеником или сотрудником апостола Павла. Он научил их вере в Иисуса Христа. Он им рассказал самое главное. Они уверовали. Они стали людьми, которым были прощены грехи, беззакония, которые стали святыми и верными, и призванными. И это не давало покоя лукавому. И он пришел к ним в лице некоторых людей, которые постарались забрать у них это слово. Забрать у них то, к чему так вот, в чем они так сильно нуждались. Забрать у них то, что давало им жизнь. Отвлечь их внимание от самого главного, от слова Божьего, посеянного в их сердцах, от Иисуса Христа. Друзья, апостол Павел, он не маленькое вступление на 3 минуты сказал, как я сейчас это сделал. Он написал большое послание, очень емкое послание. И цель этого послания была вернуть внимание колосских верующих, вернуть внимание колоссян к тому единственному, на которого стоит обращать внимание. Друзья, он так же, как и мы сейчас с вами посмотрел на все причины, которые отводят взгляд человека от Иисуса Христа, и вернул этот взгляд на Иисуса Христа. Друзья, и апостол Павел показал опасности того, что если человек отводит свой взгляд от Бога, если он уходит от Него в сторону, не полностью, не отрекаясь, не отступая, не становясь безбожником, но просто немножко в сторону отступая от Бога, направляя свой взгляд куда-то в сторону, апостол Павел показал, что такой человек погибнет. Друзья, и вот сегодня текст, который мы с вами будем читать, это текст о той же самой мысли, что нам необходимо сосредоточить все свое внимание на Боге, на Иисусе Христе, на том, который самый главный в нашей жизни, и противостать всем искушениям, которые отводят наш взгляд от этого. Друзья, и этот текст, 2 глава Колоссянам, написано 7 стих, Колоссянам 2:7. Я прочитаю 6 стих, о котором мы говорили в прошлый раз, и 7 стих прочитаю вместе, они связаны, но буду обращать внимание больше на 7 стих. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Друзья, апостол Павел настолько важным почитал эту тему, настолько считал, что это очень необходимо христианину сосредоточиться на Христе и не отвлекаться от Него, что он приводит несколько аналогий, несколько таких вот сравнений, которые позволили бы слушателю понять действительно важность этой темы. Друзья, посмотрите, вот только в этих 2 стихах, 6 и 7, Иисус Христос сравнивается с 3 важнейшими явлениями в нашей жизни. Первое явление – это путь. Ходите в нем. Это путь. Второе явление – это корень, почва, укоренены. И третье – это фундамент, утверждены. Друзья, в русском тексте, очень хорошо переведенном, может быть, не до конца нам это видно, но если бы мы знали греческий язык, оригинал, и читали бы на оригинале, то «ходите в нем», там очевидно идет речь о пути, «укоренены», но оно и в русском языке здесь понятно, о почве, о укоренении, а «утверждены», там это слово употребляется, которое употребляется для, в случае, когда человек строит дом, то есть «утверждены», «укреплены», то есть на каком-то фундаменте. Итак, друзья, Иисус Христос сравнивается здесь с 3 такими верными направлениями или явлениями жизни, которые дают верное направление. Это путь, это корни, укрепляют то, что укрепляет нас, и это фундамент. Друзья, очень коротко мы скажем об этом, и потом на примере одного случая из Нового Завета мы посмотрим, как это все работает. Да? Друзья, В книге про Иеремии, 6 глава, 16 стих, сказаны такие слова. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и найдете по нему». И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Друзья, это очень древняя фраза, очень древнее пророчество. Друзья, и я понимаю, что это пророчество об Иисусе Христе. Потому что написано «Остановитесь на путях ваших». Расспросите, где путь древний. Друзья, Иисус Христос про себя сказал, что «Я еще до Авраама был». «Я есть, Авраам видел мой день и увидел, возрадовался». В послании к Галатам апостол Павел пишет, что благовестие о Христе, данное Аврааму, закон, пришедший спустя 430 лет, не отменяет. Друзья, то есть о Христе или путь Христов, это был путь, который был известен, друзья, еще издревле. Моисей говорит, пророка воздвигнут вам Господь, его слушайте. О ком он говорил, друзья? Он говорил о Христе. И вот пророк Иеремия говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, и идите по нему, по этому доброму пути, и найдете покой. Христос сказал, пройдите ко мне, и что? И я вас успокою. Друзья, цель нашей жизни – это обрести покой. Мы хотим этого, мы желаем этого. Друзья, и люди на своих путях ищут покой. Они на своих путях ищут удовлетворение жизни. Они на своих путях ищут счастье, но они его не находят. Они только мечутся, и они спрашивают друг друга, а где путь счастья? Или, а как ты обрел покой? И каждый говорит, вот там или там. Но Иеремия говорит, остановитесь. Хватит вам бегать, хватит вам блуждать, хватит вам искать человеческие пути. Остановитесь и узнайте путь добрый. Христос говорит, я есть пастырь добрый, я есть путь, я есть истина и я есть жизнь. Идите по этому пути и найдете покой душам вашим. Друзья, но написано, они сказали, как? Не пойдем. А почему не пойдем? Друзья, в этом же тексте, который мы с вами прочитали, написано «и укреплены в вере». Они сказали «не пойдем» не потому, что они не хотели себе покоя. Они сказали «не пойдем» не потому, что они не желали себе счастья. Они сказали «не пойдем», потому что они в это не поверили, друзья. Я уже приводил пример, как одна женщина, это было в средние века, одна женщина была женой трактирщика, который сильно заболел. И однажды в этом трактире был приглашен известный врач из города. И в этом же трактире остановился врач, народный целитель, нам известен как Парацельс. И вот этот Парацельс сразу понял, что здесь беда. И он по некоторым признакам понял, какая проблема у этого человека. И он подходит к этой женщине и говорит, я знаю, чем помочь твоему мужу. Доверься мне, сделай вот это, и твой муж выздоровеет. А она сказала об этом врачу, который был приглашен из города. Но врач, ну тогда врачебное сообщество, такое интеллигентное, оно не любило Парацельса как народного целителя, который бесплатно лечил, ходил по городам, по селам. И врач сказал, выбирай, или он, или я. Если ты послушаешь его, то в жизни никогда моей ноги в этом доме больше не будет. И, конечно, эта женщина, она извинилась перед Парацельсом, сказала, что извините, но я не могу ослушаться врача. И ее муж на следующий день умер. Или через 2 дня умер. Друзья, эта женщина хотела исцеления своему мужу. Она не была ему врагом. Она действительно искренне хотела, чтобы он был здоров. Но она оказалась перед выбором, какой путь избрать, кому довериться. И она доверилась человеку, которого она уважала больше. И здесь то же самое. Путь, по которому ты пойдешь. Что это за путь? Эти люди сказали, не пойдем, потому что они не поверили, что на конце этого пути будет исцеление или покой. Друзья, сейчас то же самое. Мы можем сомневаться, а во всех ли жизненных ситуациях Христос поможет? Во всех ли жизненных ситуациях? Друзья, более того, сейчас время такое, сейчас даже церкви такие, которые позволяют сомневаться в этом. Мы видим христиан, которые, ну, в общем-то, подводят нас иногда. Мы видим даже верующих, которые отступили, или еще что-то в этом плане. И у нас может быть сомнение, а правильный ли путь, который я избрал? Друзья, и у колоссян была та же самая проблема. К ним пришли люди, которые сказали... Не совсем по этому пути вы находитесь. Вам необходимо немножко свои пути скорректировать. Не надо быть такими фанатиками, не нужно так уж за Христом идти, есть другие направления. Но Христос сказал, ходите в Нем,
потому что это тот путь, по которому нужно идти. Друзья, следующее он говорит, укоренены в нем. Укоренены. Иисус Христос, приводя притчу о сеятеле, говорит, что посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит слово. Помните дальше? И тотчас с радостью принимает его. Он такой довольный, он счастливый. Надо же, какое слово было сказано, как хорошо. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда же настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Друзья, когда человек не пускает корни во Христа. Вы знаете, мы были сейчас в поездке, уже немножко рассказали об этом. Мы жили в одной семье. Я эту семью первый раз вижу, но оказывается, я о ней знаю. И я думаю, что вы о ней тоже слышали. Жена вот этой семьи, муж нас принял, вместе с нами пообщался и уехал по своим делам. Он диакон церкви, уехал, несколько дней его не было. И жена рассказывает, что когда начались эти военные действия, то муж собрал всю семью, у них многодетная семья, и отправил нас в безопасное место, а сам, будучи диаконом церкви, остался в городе. Он понимал, что он, как служитель церкви, не может покинуть свою паству, и он занимался диаконской работой. Под обстрелами, под пулями он возил воду бабушкам. Друзья, много месяцев, несколько месяцев не было воды. Друзья, те люди, которые жили на этажах, они фактически не могли даже просто попить, у них не было воды. И вот он ездил и развозил воду, это было одно из его служений. Ну, кроме всего прочего. И однажды его поймали и вместе с еще одним братом их отправили в какое-то здание, где содержались другие заключенные, пойманные люди. Друзья, и вот эта сестра, она рассказывает, что он каждый день нам звонил, сообщал о своих новостях, и вдруг он пропал. Друзья, его не было 17 дней. Ни весточки, ни сообщения, ничего. 17 дней. Друзья, она говорит, мы уехали из этого города, мы приехали с легкими курточками, потому что не было возможности взять много одежды, и мы приехали в совершенно чужим людям, в совершенно чужую местность, без дома, без достатка, без даже одежды теплой, уже началось холодно, и мужа 17 дней нет. Друзья, и она говорит, я вот уложу детей спать, и говорит, вечером они уснут, открываю Библию и начинаю читать и плакать. Она говорит, это не преувеличение, это на самом деле моя Библия промокла от слез. Это не преувеличение, она стала сырой от того, что я плакал. Друзья, и она сказала такую мысль, если бы я не была укреплена во Христе, я бы не выжила. Друзья, укрепиться во Христе, вот пустить корни, вот подул сильный ветер, да, пошла буря, друзья, а дерево стоит. Да, оно наклонилось, оно скрипит, листья все слетели. Дерево нагнулось к земле, друзья, вот-вот оно сломается, но оно стоит. Почему? Оно питается и держится мощными корнями. Друзья, в этот момент времени корни не углубляются. Вы знаете, иногда говорят, чем ближе скорбь, тем больше, ближе Бог. Друзья, это не всегда так. Это так, когда мы в нормальное время укреплялись во Христе. Когда приходит искушение, уже укрепляться нет возможности. Друзья, когда дерево гнется под ветром, корни не углубляются в этот момент времени. Они как раз должны быть уже углублены к этому моменту. И если мы, друзья, ждем, когда начнутся трудные времена, и тогда мы будем углубляться в Бога, мы можем опоздать, друзья. Эта сестра говорит, я держалась только за Иисуса Христа. Других вариантов у меня не было. Молились, постились. И однажды, этот человек потом рассказывает, этот брат рассказывает, говорит, у нас там были страшные условия. Однажды к нам пришел охранник и говорит одному парню, а парень, мужик такой, крепкий мужик, у него на плечах звезды наколоты. Ну, какой-то бывший из сидельцев таких, да. И он говорит, ты не достоин этих звезд носить, чтобы утром их не было. И он говорит, он всю ночь этим плечом терся о шершавую стену, чтобы сдереть эти звезды. Всю ночь. На утро все воспалилось, говорит, там такое кровь такая, неприятно все. То есть, друзья, там было страшное зрелище. И говорит, однажды утром открывается ворота. Не ворота, а дверь открывается. И этих наших двух братьев, ты и ты, выходите. И выпустили их, все, идите домой. Просто отпустили. И, друзья, 17 дней прошло. Но я вот представил себе, что же за корни должны быть у этого человека, что 17 дней выдержит такие испытания, друзья. И Христос, прошу прощения, апостол Павел говорит колоссянам, укоренены в нем, укоренены. То есть, пустивши корни глубоко во Христа. Вот так вот нужно жить, друзья. Почему? Потому что, как написано, сам Христос говорит, потому что вошло солнце, подул ветер, и все испарилось, все ушло. Друзья, а как это знать? Вот что значит укоренены в нем? Вот очень простой вопрос. Вот сегодня нам Бог посеял семя. Первый, второй брат проповедовали, я проповедую. Каждому из нас что-то Господь сказал. Друзья, я уверен, что многие из вас с радостью принимают это слово. Многие внимательно слушают, но надо же, как хорошо. Так и написано, и с радостью принимают его, так и написано, да? Друзья, но вопрос в том, а вот когда мы придем домой, что мы с этим семенем сделаем? Сможем ли мы его немножко как окучить, там, да, немножко его обработать, полить водичкой, чтобы оно укоренилось, чтобы оно пустило корни, чтобы прошло время, и это зернышко, оно дало плод нашей жизни? А как это проверить? Это очень легко проверить. Пройдет 3-4 дня, спросите друг друга, о чем проповедовали братья в собрании. Если вы не сможете вспомнить, то знайте, что ваше семя в том мешке, которое сатана унес. Вот там оно. А если вы скажете, я размышлял об этом слове, я думал об этом слове, это слово в моей жизни произвело изменения, друзья, то это слово пустит корни, оно даст плоды свои, и пройдет время. И когда придет время переживаний, испытаний или каких-то вопросов, вы удивитесь, что вместо одного маленького зернышка у вас 30, 60 или 100 зерен, которые наполняют, насыщают вашу душу, которые питают вас, потому что оно дало всходы, дало плод. Друзья, третье сравнение, которое здесь упоминает апостол Павел, это фундамент, на котором нужно строить свой дом. Написано «и укоренены, и утверждены», то есть поставлены на фундаменте. Друзья, это очень простая мысль, мы о ней много раз слышали. Христос говорит это, что я уподоблю человека, мужу, который копал, углубился и достиг чего? Камня, да, скалы, и на нем построил свой дом. Недавно я слушал проповедь Алексея Дашевского, мне понравилась одна мысль, он сказал такую фразу. Может быть, он здесь тоже говорил, но я сейчас слушал в поездке. Он говорит такую мысль. Вот, друзья, можно ли жить в доме без фундамента? Можно или нет? Да почему нет, без проблем. А как долго можно жить в доме без фундамента? До определенных испытаний. Даже не до первых, друзья, каких-то дождей. Даже дождь пройдет, в общем-то, какие-то повреждения можно опять замазать. Друзья, можно достаточно долго жить можно в доме без фундамента. Можно жить в доме без фундамента даже много лет. До момента, пока не поднимутся воды. Друзья, это у кого-то через месяц, у кого-то через 10 лет. Но, друзья, оно все равно придет. И вот здесь апостол говорит, запереживайте, чтобы ваш духовный дом, ваше здание вашей жизни, оно было утверждено, чтобы стояло на прочном фундаменте. Вот есть прекраснейшее стихотворение, да, у Храпова, я не буду его полностью рассказывать, там эта мысль, что я не боюсь вот этой бури, которая вот, вот возмущается, которая заставила меня посидеть. Он так и говорит, что седая буря, но с тобой я посидел. Помните такие красивые слова? Да, а почему? А почему он говорит, я не боюсь? Да потому что подо мною утес, подо мною скала, которая ничего не боится, друзья. И да, мне трудно, да, буря, она, может быть, неприятность доставляет, но в общем-то, в большом смысле я все равно не пострадаю, потому что подо мной скала, этот утес, имя которого Христос. Друзья, в качестве небольшого примера всех этих мыслей, так Иисус Христос сравнивается здесь с путем, с которого не нужно уклоняться, потому что мы можем уйти на свои пути, на пути недобрые, мы не найдем покоя на этих путях. Друзья, Христос здесь сравнивается с вот таким укоренением в почве, которое позволит нам и питаться его соками, и утверждаться вот в гонениях, испытаниях, и в переживаниях разных держаться. И Христос здесь сравнивается с фундаментом, на котором стоит строить свой дом, на котором стоит основывать свою жизнь. Друзья, вот маленький пример. Этот пример мне вот как бы в душе моей отложился с прошлого собрания. Алексей Некрасов проповедовал, если вы помните, о том, как ученики были в буре и как Христос шел к ним по воде. Помните, да? Друзья, это меня слово очень сильно коснулось, потому что действительно было много замечательных мыслей. После этого мы еще с братьями вечером об этом рассуждали, было еще больше мыслей. И после этого я возвращался к этому тексту в течение недели несколько раз. И знаете, мне он как-то вот очень сильно во мне он нашел такой отклик. Давайте представим эту картину еще раз. Итак, буря. Буря, причем важная мысль, которую Алексей отмечал, что Христос побудил учеников зайти в эту лодку. Они не хотели, но он побудил их зайти, а сам с ними не пошел. И они оказались в буре. Друзья, и ученики могли, в общем-то, сказать: «Господи, мы не хотели, мы видели, как моряки, мы могли распознать лицо неба и земли, мы знали, к чему идет дело, но ты заставил нас пойти туда, и ты не пошел с нами, и оказалось, что еще и буря». Друзья, и вот в эту ситуацию Христос приближается к ним. Друзья, и вот давайте вот на некоторый момент хотел обратить внимание. Итак, идет Христос. Петр смотрит, и он переживает, он это или не он это. И Петр говорит такие слова: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Обращаясь к нашей теме, ходить в нем, будучи укоренены в нем, будучи утверждены в нем. Друзья, вот я в этом коротком примере хочу отметить, что Петр, он был утвержден и укоренен во Христе. Он говорит: «Господи, если это ты, повели идти по воде». Друзья, давайте еще раз эту фразу прочитаем. «Если это ты, повели идти ко мне, к тебе по воде». Что для Петра было важно, друзья? О чем он просил Бога? Если, что он хотел узнать? Он хотел узнать, Бог ли это? Если это действительно ты? Друзья, он не просит успокоить бурю. Он не просит, друзья, что-то другое. Он просит, чтобы Бог дал ему силы идти по буре. Друзья, вот чем отличается вот Петр от многих христиан? Люди говорят: «Господи, если это ты, успокой все. Сделай так, чтобы не было проблем. Сделай так, чтобы все исчезло. Чтобы все было хорошо». Почему? Потому что человек находит успокоение в покое. Он находит успокоение в хороших обстоятельствах. Он находит успокоение в благоприятных атмосфере вокруг. А Петр находил успокоение в Боге. И он говорит: «Господи, мне не важны бури, мне важно узнать, ты ли это. Если это ты, то давай я пойду по воде». Друзья, и мы видим, что Петр пошел по воде, потому что он узнал, что это Христос. И я даже не представляю, как это было, вот бури, да, как он идет по воде, то есть Петр шел ровно, или он карабкался по волнам, как это было, я не знаю, но мы видим, что буря продолжалась, а Петр шел. Видим ли мы, друзья, что Петр был укоренен во Христе, утвержден во Христе? Да, мы это видим. Еще раньше Петр понял эту мысль, что Господь, Он Бог над всем, и он говорит: «Господи, если это ты, повели пойти по воде». Друзья, после, чуть-чуть позже, друзья, он, как колоссяне, отвел свой взгляд от Христа. Павел говорит: «Колоссяне, сосредоточьтесь на Христе, не отводите свой взгляд от Христа, будьте в нем». Петр, друзья, немножко отвлек свой взгляд от Христа. На что он обратил внимание? На бурю. Но буря же была и раньше. Она же не началась сейчас. Она же была и раньше, эта буря. Но раньше он на нее внимания не обращал. А теперь, когда пошел по воде, он обратил на нее внимание, отвел свой взгляд от Христа. И что? И, друзья, и начал тонуть. Но что делает Христос? Он опять-таки не успокаивает бурю. Он поддерживает Петра. И, друзья, смотрите, какую важную мысль братья отметили, когда мы рассуждали вместе. Какая хорошая мысль. И когда они вошли в лодку. Кто вошел в лодку? Петр и Христос. Здесь не написано, что Христос сказал: «Петр, ну ладно, раз ты тонешь, давай я тебя понесу». Взял и понес. Он его взял и укрепил. И они вместе вошли в лодку, друзья. То есть Петр опять стал способен идти по буре. Опять стал способен идти по воде. Посмотрите. Укоренен и утвержден во Христе. Укоренен и утвержден в нем. И это дает ему способность, дает ему силу идти по воде, идти по буре, идти по волнам. Друзья, когда Павел предупреждает колосских верующих о том, чтобы они ходили путем Христа, и им ходили, чтобы они укоренялись в нем, чтобы они утверждались в нем. Он прекрасно знал, что будут моменты, когда нам это очень сильно пригодится. Да, сейчас вроде как в этом нет большой нужды. Вроде как мы живем и все хорошо. Но обязательно будет время, когда придет тот лукавый, который захочет похитить посеянное слово. И тогда те люди, которые говорят: «Мы не хотим идти этим путем», или которые недостаточно укоренены в Боге, или которые не положили основания Христа в своей жизни как фундамент, друзья, эти люди не устоят. Эти люди начнут тонуть. Друзья, и, к сожалению, так оно часто происходит. Вы знаете, хотелось бы нам отметить эти моменты, положить наше сердце и помолиться сейчас Богу о том, чтобы и нам, как мы приняли Иисуса Христа Господа, когда-то это было во время покаяния, так и ходить в Нем. чтобы и мы, будучи укоренены и утверждены в нем, укреплялись в вере, преуспевая в ней с благодарением. О вере и благодарности, друзья, сегодня я не хотел бы говорить, но это тоже очень важная тема. Друзья, сегодня хотелось бы сейчас призвать нас всех к молитве. Молитве, чтобы мы могли проверить свое сердце и попросить у Бога милости. И сегодня хотелось бы дать возможность помолиться двум родам людей в нашем собрании. Ну, конечно, все могут помолиться, кто желает, но вначале мы дадим возможность помолиться нашим детям. Наши дети давно просят нас, проповедников, говорят, можно мы тоже будем молиться. Мы, говорит, не успеваем молиться, потому что взрослые начинают молиться. Давайте, друзья, небольшую паузу вначале дадим, чтобы помолились дети. А второе, друзья, я хотел бы спросить, может быть, в нашем собрании есть те люди, которые не ходят путями еще, к которым относится слово Иеремии: остановитесь на путях ваших, остановитесь, стоп, хватит, давайте остановимся, расспросим, рассмотрим, подумаем, где тот путь, по которому нужно идти. Друзья, может быть, есть в нашем собрании такие люди, вы можете выйти вперед и сказать о своем желании покаяться, и мы дадим вам возможность обратиться к Богу. А сейчас давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.